Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – основатель газеты «Ваши 6 соток», председатель Российской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Андрей Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
Надо с праздником поздравлять.
Праздник прекрасный. И это не только праздник мира и труда, но и праздник дачи. Потому что начало мая – это самый главный трудовой подвиг дачного народа. Особенно того, который только выдвигается. Потому что дачники делятся на две такие неравные категории. Те, которые не закрывают дачный сезон никогда, поэтому им открывать не надо его. Как-то вот мы работаем и зимой, и ранней весной. И, например, у меня уже практически грядки все сделаны, все посеяны, я уже редиску кушаю. А кто-то собирается, да, вот я поеду открывать дачный сезон, да, на майские. Ну да. Поздновато, конечно, ну ладно.
Я как раз хотел спросить, вот те, которые относятся ко второй категории, не к вашей категории, а те, которые, их таких много, это правда, именно на 1 мая открывают дачный сезон. Они еще что-то могут, как дачники, успеть или вообще все?
Все могут успеть. Что там 1 мая? Я расскажу очень коротенько про моего одного товарища. Он капитан дальнего плавания. И он из дальнего плавания обычно приходит где-то уже в середине июня. Июнь, а он еще и садовод, да? И поэтому он в середине июня начинает открывать дачный сезон под общий смех всего товарищества, да? Смотрите, смотрите, он грядки делает, и все над ним ржут. Ну, так как он, старательный, он все успевает, и все у него вырастает, и картошка вырастает поздно посаженная, и морковка вырастает. Так что, мы садоводы-любители. У нас есть, конечно, масса правил. Но мы живем в основном по исключениям. Исключения, если кто-то не успел посадить, был в командировке, это не значит, что все, год пропал, остались без картохи, без морковки. Нет, ничего страшного, посадим, посеем, все будет у нас хорошо. Так что то, что вы пропустили какие-то сроки и не ориентируетесь на продвинутых садоводов, это еще не значит, что не надо делать ту самую работу, о которой мы сейчас и поговорим.
Итак, две категории садоводов. Попробуйте описать 1 мая для первой категории и для второй.
Я займусь, пожалуй, правда, не совсем первого, где-то у меня 5 мая, день печати по старому календарю. Вот это у меня такой вот день, когда я начинаю высаживать в теплицу, помидоры. Помидоры, собираю редиску и высаживаю помидоры. То есть это у меня уже второй урожай, второй. Потому что редиску я сажаю в начале апреля, когда прогревается теплица. Вот она растаяла изнутри теплицы. Все, уже можно сеять. Даже за окном теплицы снежок лежит, там сугробы еще лежат. Но это холодостойкие растения. Также и, допустим, в открытом грунте холодостойкие. Это та же самая морковка, свекла, салатики всевозможные. Их много салатиков. Я никогда не говорю салат, потому что салаты – это целый мир разных салатов. И салаты бывают разные. Крест-салат — это вам не просто салат, да.
А это нельзя называть зеленью?
Зеленью. Зеленью все можно называть. Да, даже яблоню можно зеленью называть.
Итак, да. Салаты.
Зеленые культуры, скажем так. Да.
Да.
Да, да. Так, салат. Всякие пряновкусовые культуры. Там эстрагончик уже можно сеять, тот же самый тархун, который, очень любят грузины, например, и люди продвинутые в кулинарии. Вот я как-то особо не продвинут в этом, я имею в виду не в выращивании, а в потреблении. Как-то вот я привык там, укреп, петрушка, базилик, да. Вот.
То есть все-таки что-то из особенного есть.
А вот с тархуном, вот сею, хорошо, у меня товарищ есть грузин, с которым мы росли, который приезжает ко мне на дачу, и увидел тархун, забирай, я уже знаю, а он прям дара речи лишается, все нарвет, и сейчас я домой приеду, устрою праздник. Я тоже думаю, надо начать ну, просто радовать себя изысками. Помните, как поэт сказал, пора популярить изыски. Да? На улице специи и кухонь, Игорь Северянин. Да, вот и нам надо. Мы садоводы, любители, мы же работаем для чего? Не для того, чтобы там поесть картохи и просто утолить свой голод. Мы работаем-то для радости, чтобы и труд был радостью. Труд был радостью, а не пахотой. И потребление было радостью, а не просто набиванием живота. Это вон городские пусть это самое идут в эту самую, в сетевые эти прикормочные, и там набивают свое брюхо. Если уж тут готовить у нас.
Итак,
на даче.
Вообще помидоры. Для продвинутых юзеров помидоры на Первомайске.
Помидоры, да, да. То есть это, ну, вот я 5 мая обычно сажаю. Ну, это вот ничего не значит, что надо там, как я, 5 мая. Не надо брать с меня пример. Вы берите пример с природы. И мы вообще, садоводы, мы живем исключительно по фенофазе, а не по календарю.
Вы так, вот, а теперь про вторую категорию, которая живет не по фенофазе, а у которой просто вот первомайские праздники. Поехали, открываем сезон. И они приезжают вокруг. Ух, ну да, за что хвататься-то?
Хвататься, за что хвататься? Честно говоря, вот кто первый раз приехал, тут куда ни посмотри, везде столько работы, что вот куда бы вы ни присели, куда бы вы ни пристали, надо работать. Ну, давайте, ну, начнем с чего-то. Ну, для начала рыхление почвы. То есть почва-то вся вышла из-под зимы, ну и кротами порытая, и если там кто-то ходил у вас, вы там приезжали, тоже там понатопали по влажной земле, она тоже там и уплотнилась. Ну все, короче, надо максимально прорыхлить. Не перекопать, как думают некоторые, а именно прорыхлить.
Я даже не успел спросить, я как раз хотел спросить, перекопать или прорыхлить?
Перекопать. Вот, это как раз говорит вас садовод-вредитель. Есть такая категория садоводов-вредителей, которые что-то слышали, но не знают, что делать. Я вот слышал, что-то там надо приствольные круги окапывать. Окопка приствольных кругов, скажу вам по секрету, это самая вредная, самая гадкая операция, которую только можно придумать. Вот вы берете лопату, где находятся корни, допустим, той же яблоньки или вишенки, они находятся в неглубоком, самые активные корни, миленькие, в слое почвы.
Ну, как раз на лопату.
Да, да, как раз на лопату. Дальше, что там, дальше там, извините, там либо песок пошел, либо глина, либо смесь того и другого, что не всегда, ну, чаще всего не является плодоносным, что называется. И туда вглубь-то уходят якорные корни, дел которых там воду добывать, да удерживать растения. А всасывающие-то корни мелкие, они как раз в поверхностном слое почвы. И тут берется, да, вот лопату и расправляется со всеми самыми активными, самыми нужными корнями. Вот по рукам ему надо бы дать, либо тому по рукам, кто его научил.
Приствольный круг не окапываем. Все остальное рыхлим. Тоже не копаем.
Но приствольный круг, если вы содержите под черным паром, черный пар — это рыхлая земля. Вам в руки культиватор. Да, культиватор. Какой самый лучший культиватор? Два лучших культиватора есть у нас. Это грабли. Грабли. Будем грабить. Это не призыв к преступным действиям. Это...
Использовать грабли.
Да, использование грабель. Тяпочка. Тяпочка — это вообще, это лучший инструмент для садовода, особенно для садовода, который не хочет тратить физическую энергию просто так. Вот представьте, вот перекопка — это тяжелая физическая работа. Если же вы возьмете тяпочку и тяпочкой протяпаете поверхностное слой земли, вы не уничтожите корни, зато вы уничтожите сорняки и прорыхлите землю, то есть максимально прорыхлите. Ну, потом еще можно, как говорится, лакернуть, что называется, грабельками по поверхности. Все, у вас получится рыхлая, хорошая земля, которая не испаряет почву. Ведь когда почвенная корка, почечная корка – это лучший испаритель. И она, просто почечная корка, вытягивает из нижних слоев земли влагу, ту самую весеннюю влагу, которая там осталась самая благодатная, самая лучшая. А мы прорыхлили, протяпали сначала, прорыхлили, все, сорняки уничтожили, влагу закрыли, и она вся будет использована растениями, а не просто испариться непонятно для
то
кого.
То есть на вопрос, как вы провели первомайские праздники, люди с дачами должны говорить, тяпал и грабил.
Грабил, да, грабил. Только публично не говорите об этом.
Андрей,
да.
Они могут понять неправильно. Хорошо, Андрей Туманов, основатель газеты «Ваши 6 соток», председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России». Смотрите, вот из заголовков начала 2019 года, значит, дачная с 1 января 2019 года российских дачников жизнь меняется, потому что вступит в силу новая дачная конституция. Ой. Теперь это уже вступило в силу. Что это?
А ничего. А ничего. Значит, давайте я, наверное, максимально все упрощу. Мы не будем там согласно пункту 3.2 закона 217. Я думаю, обычному пользователю все вот эти вот новации по барабану. Между нами говорю, я раскрываю сейчас государственную тайну. Ну, я думаю, мне все равно ничего за это не будет. Потому что все эту государственную тайну знают, да, кому надо. Так вот, принятие 217 закона вместо устаревшего 66 закона, в принципе, особо ни к чему не привело. То есть ни бояться не надо, ни тем более радоваться не надо. Ну, это немножко запутало суть вопроса, да. Раньше был плохой неработающий закон, ну, стал не менее плохой и не менее неработающий закон. Все, что можно, все, что было разрешено 66-м законом и иными законами, потому что мы садоводы, ну как, мы и по Конституции живем, я имею в виду настоящую Конституцию, мы и по Гражданскому кодексу живем, мы и по различным там СНИПам правилам живем, и плюс 66-м...
Дачники тоже люди, это никто не спорит, да?
Да, да, да. Я имею в виду на даче, то есть у нас целая куча разных законов, по которым мы теоретически должны жить. Но в результате чаще всего на даче все-таки действует, ну, скажем так, закон права сильного. Если сильный, нормальный, порядочный председатель, значит, он не по закону живет, а, ну, как, скорее по понятиям, да. Если он вор и бандит, скажем так, ну, значит, он подчинит всех, и все будут работать на себя. То есть гражданское общество у нас пока еще слабенькое и не может против не очень хороших председателей противостоять. И здесь вот такая лотерея. Если все-таки получилось у вас найти и выбрать нормального председателя, нормального человека, тогда вы будете жить нормально. Если не получилось, значит, вам не помогут никакие законы. Тот же 217 закон, он, в принципе, разрешил все, что разрешено, и запретил все, что запрещено. Как вы думаете, если, допустим, несколько раз что-то запретить, это будет какой-то эффект?
Да, до этого не эффекта будет, не было, не будет.
Ну, не будет, да. Если даже строго прописать там в 217 законе, что делать или что не делать. Ну, там возьмем, например, то, что сейчас обсуждают, что там обязательно там банковские счета для СНТ, вот с 1 там, января 2019 года это все надо делать. Слушайте, а раньше что, по-другому было? Раньше то же самое было. Но вообще-то юридические лица должны иметь счета, юридические лица, которым является СНТ, должны рассчитываться в безналичной форме. Теперь вот представьте, ну вот это отражено в 217 законе. И, значит, представьте, вот идет бабулька у нас, кассир, алло, Андрей, ты там деньги-то принес, ага, ну да, там переведи на нашу банковскую карточку, ага, как вы думаете, да? Ну, конечно же, я и наличными отдам, она уже там проведет. Ну надо понимать, что теория есть теория, а практика есть практика.
Но говорили о том, что со вступлением вот этих новых правил, этого нового закона, изменятся сами понятия.
Понятия.
Что дачников не станет. Останутся одни садоводы.
Это вообще, знаете, это уже журналистско-депутатская придумка. Знаете, когда вот, ну, ты ничего не можешь предложить реально, вот ты цепляешься за какое-нибудь понятие, ну, что, мы революция, теперь вот дачников мы истребим и будем дальше употреблять или помогать со садоводом. В чем там суть и дело? Ну, вот тем депутатам, которые имитировали занятия, обсуждения законодательства, им надо было, ну, что-то вот предложить, то, что особо не вредит, но особо и там выступать не будут против. Потому что все садоводы-то выступали в основном против каких-то новаций в 217-м законе, как совершенно бестолковых. Поэтому надо было что-то сымитировать. И вот первейший пункт, который подвергся имитации, вот что у нас там было? Там СНТ, садоводческое некоммерческое товарищество, ДНТ, дачное некоммерческое товарищество, огородное некоммерческое товарищество. В принципе, ДНТ и СНТ, они абсолютно одинаковые. То есть там и уставы одинаковые, все одинаковое. Только вот буква ДНТ – это просто там стародачное товарищество, как правило. Никакого различия, кроме буквы, не было. И их ДНТ – это, ну, дай бог, там 1-2% от всего количества СНТ и огородных товариществ. Ну, вот решили, а давайте мы поменяем букву. Ну, давайте поменяем. Что из этого изменилось? Ну, поменяли букву. Причем и не надо бежать в уставе тут же букву эту менять. Букву можно поменять просто при смене устава, что называется, рабочем смене устава. Когда будете менять, тогда и букву и поменяете. Вот, теперь подумайте, что может принести революционная смена букв у вас в уставе. Тем более устав – это штука такая, которая тоже не очень рабочая. Живут-то, как я уже сказал, по понятиям, а чаще всего не по уставу. Да и уставы-то у всех...
Они же одинаковые, там только название меняют, правила, ну, разве нет?
Не совсем одинаковые. Я знаю очень творческих личностей, которые писали уставы. Мы где-то вот года три назад объезжали с юристами и лекторами практически всю страну по гранту президента Российской Федерации, занимались юридическим просвещением. Мы просили всех приносить свои уставы председателей, чтобы их проверить на предмет соответствия Конституции и тогда еще 66-му закону. Так вот, в стране мы не нашли ни одного устава в целой стране, да, который бы соответствовал закону. То есть все было... Вот что-то да не так обязательно. Но апофеоз – это, конечно, устав в городе Йошкар-Оле, причем рукописный, но зарегистрированный, где после каждого пункта стояла сноска. В случае несоблюдения данного пункта товарищество, общее собрание вправе исключить провинившегося и, значит, отобрать у него участок и строение. Да.
И это было зарегистрировано?
Да, это было зарегистрировано. Я говорю, господи, я дальше, честно говоря, побоялся читать, потому что я испугался, там,
массовых,
например, расстрел за сараем, там, и так далее. Ну, вот, они говорят, что, у нас он зарегистрирован. Да что, говорит, что вы придираетесь? Все равно он лежит в единственном экземпляре, его никто не читал, кроме председателя. Да и председатель говорит, я давно не читал, мы просто переписали что-то там, и все, не обращаем внимания, живем мы и живем, как это самое, по-человечески, да, по понятиям, если есть что по-человечески, просто учитывая интересы друг друга. Так что мы еще не пришли в правовое поле, и то, что нам предложили вот этот вот обновленный и неработающий закон, это не значит, что мы будем по нему работать. Мы по-прежнему будем жить немножечко в другом измерении.
Но у вас же есть опыт работы депутата?
Да.
Так вот, а как надо? Или это почти нерешаемая задача?
Дело в том, что для того, чтобы изменить что-то в жизни, нужно провести большую реформу, да, и, возможно, наметить какие-то пути другие жизни СНТ, садоводческие товарищи. Вот СНТ, садоводческое некоммерческое товарищество, это худшая форма управления вот тем самым конгломератом, который существует. Худшая. Хуже уже, в принципе, нет, но и других нету. Поэтому мы живем-то и в СНТ. Большинство садоводов сейчас не против было присоединиться к населенным пунктам. Вот рядом, допустим, там деревенька, и в деревеньке же намного легче живется тем же дачникам, потому что там тоже...
Там есть исполнительная власть, это как-то иначе выглядит.
Да, все власть не любят, но все-таки считают, что власть, это даже плохая, она лучше, чем вот та самая анархия, которая часто присутствует в садоводческом товариществе. Ведь договориться между собой очень крайне сложно, особенно если, как я говорю, председатель там попался не совсем порядочный, ну и плюс у нас очень сильное расслоение, то есть есть богатые, вот богатые на Лексусе приезжают, ему дорогу надо, он говорит, давайте соберем на дорогу. На что бабулька говорит, слушай, а у меня Лексусов нету, и даже Жигулев нету.
Дорогу
поэтому
не надо.
Мне не надо. Вот, и начинаются вот эти разборки. Кто-то газ хочет везти. Бабулька, зачем? У меня керогаз есть. И все, все, все нормально. Ну, вот, вот идут разборки. Естественно, богатые, в принципе, хотят развиваться, хотят что-то, что-то делать. Люди бедные не хотят. Богатые за бедных платить тоже не хотят. И вот начинаются вот разборки. Я здесь не говорю, что я на чьей-то стороне. На стороне бедных, что давайте ничего не делать и давайте там жить без водопровода, электричества и всего, но и не за богатых тоже, которые...
Но, да, возвращаясь к этой истории, что садовые некоммерческие товарищества должны стать частью населенного пункта, ведь все равно рано или поздно, следовательно, должны будут появиться некие управляющие компании. Они чем-то будут отличаться от того, что сейчас?
А вот вы сейчас вот на больную такую мозоль давите, потому что я хожу по разным, по чиновникам и в правительстве, и вот я был у вице-премьера, не буду называть какого, и вот я ему говорю, что, ну вот, к сожалению, я не вижу иного пути развития садоводческих товариществ, как создание неких управляющих все-таки компаний, на что он говорит: слушай, в моем кабинете ты уж не выражайся этими словами, управляющая компания, ты еще про СРО скажи, да.
Саморегулируемые
организации, да, потому что, ну, огромное количество проблем с ними, проблем и жульничества, и откровенного мошенничества. Ну, кто живет в многоквартирном доме, он прекрасно знает, что такое управляющая компания, и единственное, не знает, как с ней бороться окончательно и бесповоротно. Но вот давайте теперь вот немножечко вот, вот сейчас попредставляем. Кто такой председатель? Председатель — это избранный человек. Вот мы уже в 90-е годы проходили это. Избирается, значит, не назначается директор завода. Хороший, мил человек, да, который говорит: без проблем. Чего народ хочет? Зарплаты повысить? Сделаем, повысим. Два месяца он доводит до банкротства предприятия, ну, там, зарплаты повысил, но он же не умеет управлять, он не управленец. А управленец, он гадкий, он мерзкий, его люди не любят, его никогда не изберут. Но он, его задача, чтобы предприятие работало, и люди получали не сиюминутную выгоду, а выгоду постоянно, чтобы предприятие не обанкротилось, и люди не лишились работы. Так и здесь. Хороший председатель, вот просто хорошим для всех не бывает. Поэтому он должен быть еще и профессионалом. Если он хороший человек, готов там... Вот ему говорят: ты хороший человек, зачем ты будешь грабить народ? Зачем нам по 10 тысяч взнос делать? Давай сделаем по 5. Хороший человек говорит: ну ты что, грабить плохо, давайте по 5. Все. А что он на 5 тысяч сделает ежегодного взноса? Ну, дорогу чуть-чуть подсыпет. Он скажет: украл председатель деньги-то.
Нет, он мог... Нет, ну я тоже участвовал в таких собраниях. Да. И я знаю, что в таких случаях говорят. Он мог бы не платить себе зарплату?
Да, бесплатно тоже работать, знаете, я как человек, много работающий бесплатно, я вот сейчас только вот пытаюсь придумать что-нибудь, как бы покончить с этой порочной практикой, потому что работа бесплатно, конечно, для других хорошо, ну, а когда у тебя, извините, машина не ремонтированная и много чего не куплено, тоже плохо.
Ну, хорошо. Мы представим себе, что в прекрасном будущем садоводческие товарищества становятся частью населенного пункта. Ими начинают управлять администрацией. Это что-то поменяет?
Я думаю, что здесь надо предоставить выбор самим садоводам. То есть садоводческие товарищи тоже разные. Если садоводческие товарищи рядом с городами, которые де-факто уже превратились в населенные пункты, значит, они должны стать населенными пунктами. Если какое-то садоводческое товарищество, которое вдали, там, далеко и от населенного пункта, оно может остаться в нынешнем статусе. Оно может не то что нанять, ему прислать управляющую компанию. Друзья, вот у нас, например, конгломерат из 10 садоводческих товариществ. Вот огромный-огромный садоводческий массив. Так вот, мы сейчас пытаемся договориться, что зачем нам 10 председателей, получающих зарплату. Один хороший из них, который будет отвечать за весь массив. Также один бухгалтер, один электрик и прочее-прочее.
Это Андрей Туманов, основатель газеты «Ваши 6 соток», председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России». Радиостанция «Говорит Москва». Сейчас новости, а через несколько минут мы продолжим. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин, Андрей Туманов, основатель газеты «Ваши 6 соток», председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» у нас в студии. Мы продолжаем разговор. До новостей мы говорили о том, что было бы неплохо, если бы для большинства, судя по всему, садоводческих товариществ появилась возможность стать частью населенных пунктов. Но есть какое-то понимание того, что выгоднее каждому конкретно взятому гражданину, быть садоводом или быть жителем какой-нибудь деревни?
Жителям деревни это, конечно, выгоднее, потому что очень многое, на что садоводы собирают деньги, в населенном пункте классическом, будь то поселок, деревенька, там делает это власть. Плохо делает, но, по крайней мере, обязана делать. Стребовать можно. Вот, например, ну, теоретически, например, снег прочистить дорогу, да, у садоводов идите, скажите кому-нибудь, а прочистите нам снег. Слушайте, вы тут сами по себе.
Наймите тракториста.
Вы давайте, да. для того, чтобы тракториста нанять. Извините, тракторист без 500 Подождите. Рублей не поедет никуда.
То есть получается, что стать жителем населенного пункта для садовода — это как бесплатные пирожные?
Да, это мечта. Это мечта, безусловно. В принципе, часть каких-то вещей, за которые сейчас садовод платит, оно переходит государству, и государство обязано... То есть государство опять принимает садовода в свое лоно, потому что сам садовод, он по нынешним всем, ну, как говорится, вот этим законодательством и реальной жизни, он человек, пораженный в правах. То есть вот вы живете в крупном городе, у вас там права есть, там они плохо, но соблюдаются. Да, вы уехали на дачу, вам говорят, вы теперь сам по себе, вы тут конституцией не ходите и не трясите. Что хотите, то сами...
Света нет, верните его себе сами.
И делайте, да. Ну, да. И за свет, за электричество вы будете платить втридорого, потому что вы платите не только чисто за электричество, а платите и за обслуживание электросети, которая, как правило, нигде не зарегистрирована, и такая, знаете, сопля понавешенная, как
и
правило.
За потери,
и за потери,
в трансформат. По этим соплям.
А также за воровство ваших товарищей, потому что вот любое, даже самое дружное и хорошее товарищество всегда под 5% подворовывают. Если вы там не наладили контроль, а наладить контроль — это тоже деньги нужны, чтобы там вынести счетчики на столбы или там, ну, там много разных вещей, которые могут помочь контролировать. Но это тоже стоит деньги. А иначе будут воровать. Вот те 5% они обязательно будут воровать, а воровство покрывать вы должны, потому что круговая порука.
А если все это будет часть населенного пункта, то вот
значит,
этой круговой
вы будете по счетчику платить, как в городе. Вы же по счетчику платите. Вам же по барабану, что там в подъезде, да, сосед ворует. Это пусть Мосэнерго занимается поиском воров и так далее. Это не наша работа. И не наша работа, не садоводческого товарищества, собирать деньги за электричество. Мы же не электроэнергоподающая компания. Мы не должны торговать в розницу электричеством. Это вот то, что сейчас происходит, это, ну, такой вот рудимент советской эпохи. И это рано или поздно изменится. Сейчас уже потихонечку меняется. Сейчас уже мы, садоводы, передаем наши сети, по-разному там происходит, мы сейчас не будем окунаться в эти дебри, передаем именно энергосбытовым компаниям, которые берут на свой баланс, которые начинают их ремонтировать, обслуживать, профессионалы обслуживать, да, вот я тоже электрик, мне иногда приплачивают, слушай, Андрей, ты же там электриком работал, сходи там что-то это самое, искрит у нас, ну вот беру, иду, лестницу, лезу, и без всяких документов, ясно, что у меня нет никаких недопусков сейчас, ничего, лезу, кручу, подкручиваю, ну, да, незаконной деятельностью тоже занимаюсь. Должны это делать профессионалы, потому что, извините, можно накрутить так, Вот хорошо, я чуть-чуть понимаю в электричестве, да, а кто-то не понимает, посадит алюминий на медь, потом что произойдет? Короткое замыкание в этом месте произойдет рано или поздно, это значит домик или где там подсоединение загорится, а садоводческое товарищество, там же пожарных разрывов никаких не соблюдено нормально, это значит полыхнет все товарищество, и вот извините, из одного дурака электрика может выгореть целый массив, да?
Ну, вот смотрите, вы сейчас сказали, ничего не соблюдено. А почему люди не соблюдают? Им все равно?
Люди не соблюдают, потому что, как я уже сказал, садоводческое товарищество – это, ну, вот,
вольница.
Была это зона анархии. Все делали, как могли. Вот вы к вам, вам надо там электричество кинуть, есть там до столба вам там провели вы в товариществе, дальше вы уже разводку в доме делаете самостоятельно. Приходит бригада, о, а мы, там дядя Ваня, мы что там надо сделать-то, мы тебе там наклепаем.
А когда ты потом говоришь, а чего вы тут наклепали? Ну, мы что-то наклепали.
Да, конечно, кто? Они сделали вам там... Вы же еще подешевле захотите? Сколько стоит? 10 тысяч? Не, 10 тысяч много. За 3 тысячи сделайте. Ну, сделаем, конечно, за 3 тысячи. Вам там кинут
этих самых... Мы безопасность не ценим. Ну, вот как вы это объясняете?
К сожалению, легко ценить безопасность, когда у вас есть деньги на это.
Денег лишних никогда не
денег,
бывает.
Денег лишних, особенно у большинства садоводов, среди которых в основном пенсионеры, ведь большинство садоводов – это пенсионеры. Естественно, они живут на пенсию. Что такое пенсия? Им надо в городе заплатить за квартиру и за вывоз мусора. И на даче за вывоз мусора. Видите, садовод – это дважды мусорящий человек для власти. Он за все должен по два раза платить.
Ну, московский садовод еще какое-то время будет платящим за мусор только в области.
Ну, не знаю, я плачу два раза. Почему в области? Я в городской квартире плачу.
Значит, вы даче. Платите по старым тарифам.
Да.
Москва пока не участвует, насколько я понимаю, в эксперименте с мусором. Хорошо, а про другой эксперимент, дачная амнистия. Вроде как она должна была закончиться, но вроде как она теперь не заканчивается.
Господи, ну вот вы опять слушаете депутатов, политиканов и журналистов, которые, не разобравшись, что там заканчивается, они давай шпарить вот эти заголовки, дачная амнистия заканчивается. Знаете, я вот сколько...
А вот этот заголовок Дмитрий Медведев поддержал продление дачной амнистии.
Ну, Дмитрий Медведев, я помню еще, когда президентом был, он тоже поддерживал продление дачной амнистии, не разобравшись еще тогда, что дачная амнистия, она вообще-то бессрочная. И вот эту дачную амнистию, обратите внимание, ее каждые два месяца обязательно кто-то пытается продлить. Потом они утыкаются, что по документам-то она бессрочная, да, и тихо-тихо замолкают. Пока...
Но депутаты ведь каждый год практически продлевали эту дачную, бессрочную, как вы говорите, дачную амнистию один год. Нет, что это было?
Нет, не продлевали.
А что это было?
Продлевалась там исключительно регистрация, упрощенная регистрация строений. Но никак не дачная амнистия. К земле это вообще никакого отношения
тогда
не имеет.
Тогда объясните разницу между тем, что мы называем дачной амнистией, и упрощенной регистрацией строений.
Дачная амнистия – это некое общее название. И поэтому говорить о продлении всей дачной амнистии, ну, это... Как, допустим, а давайте продлим Конституцию, да? А что ее продлять? Конституция есть Конституция.
Так что же закончилось вот, в 2019 году?
В 2019 году в начале закончилась упрощенная регистрация строений. То есть раньше для регистрации строений вам не надо было получать разрешение. То есть оно носило просто уведомительный характер. Вы пишете что в местную администрацию, что у вас там такое-то строение, и вы по факту его регистрируете. Теперь вам надо получить разрешение на строительство.
Насколько я понял, и Медведь, и депутаты как раз об этом и говорят, что это надо продлевать.
Ну, это все-таки не совсем дачная амнистия. И, понимаете, ну, продлите вы еще на год, продлите вы еще
опять
на два.
Опять найдется кто-то, кто скажет, я не успел.
И все равно это останется так же. Понимаете, строительство на даче – это зона еще большей анархии, чем все остальное. То есть налепленные дома как угодно, часто очень не соблюдая никакие там разрывы, там СНИПы,
расстояние до забора, соседа, вот это все. Да.
Полная анархия в самом строительстве, и поэтому вот это была попытка со стороны Минстроя хоть как-то, чуть-чуть хотя бы начать вот этот путь в ну, скажем, то есть просто упорядочивание.
Собрать хотя бы информацию, кто, где, что, у кого
да,
на участке.
И хотя бы не дать людям, которые начинают строиться, заниматься, извините, вот этой вот самодеятельностью в области строительства, когда строят как хотят, из чего хотят, без всяких проектов, ничего не согласуя ни с соседями, ведь уже понастроено так и столько, что вы, я думаю, лет за 50 вот это то, что уже понаделано, не разгребете, и как там поступать, честно говоря, никто не знает. Но, по крайней мере, не допускать вот этого дальнейшего, как это сказать, усиление анархии в области строительства.
Смотрите, значит, получается, что попытка наконец закончить этот процесс, попытки просто учитывать, кто как что расставляет, закончить процесс не получается. Обязательно найдется кто-то, кто скажет, подождите, я не успел.
Безусловно, и не надо быть добренькими. Знаете, вот
депутат... То есть вы бы закончили вот эту штуку?
Ну, конечно. Ну, депутат, он хочет, любой депутат хочет стать добренький. Давайте мы продлим, давайте мы упростим.
Народу понравится.
А давайте мы упростим, например, проверку на, когда вы идете на самолет. Что там ваши, там, вы рамки какие-то проходят? Давайте упростим. Народу, может быть, тоже это понравится. Но тогда возникнут проблемы, допустим, с проходом каких-то там бандитов, террористов и так далее. Упростить-то легко. Но упрощенчество, это, как правило, ведет к ухудшению ситуации. И человек, который понимает проблемы, он не идет путем упрощения. Нельзя упростить самолет, чтобы он лучше летал. Ну, нельзя упростить, да. Или машину вы решили упростить. Зачем вам 4 колеса? Давайте оставим 3 колеса, и будет у вас машина на 3 колесах. Ну, это же бред. Ну, вот и законы. И все должно строиться так, чтобы не надо было ни упрощать, ни усложнять, чтобы это было ровно так, как нужно.
Но разве не вы 10 минут назад говорили о том, что не богатые у нас люди? А все это соблюдать, это дорого стоит.
Не богатые, да, дорого стоит. И я подхожу сейчас к тому моменту, сейчас я займусь высказываниями антигосударственными.
Ну, то есть это должны быть антигосударственные высказывания, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, не более.
Да. Ну, будем так осторожно. Так вот, есть вещи, которые без государства садоводы не сделают никогда. Вот давайте представим на секунду, что мы с вами... допустим, пошли, совершили какое-нибудь преступление, да? Ограбили банк, например. Но при этом мы люди бедные и несчастные, да? Что государство по закону, по конституции должно нам предоставить? Ну, должно предоставить нам бесплатного адвоката, если мы сами не можем его оплатить, да? Если идет действительно сейчас регистрация домов и государство, и строений земли и государству, и нам с вами, потому что мы тоже заинтересованы в том, чтобы государство защищало нашу недвижимость, чтобы у нас не было пограничных споров, и наш сосед не выстраивал там пятиэтажный дом рядом с нашим забором. То есть это выгодно всем, да? Но есть люди, которые могут это оплатить, как вот адвоката. Есть люди, которые никогда это не оплатит. То есть реформа половинчатая, когда половина, допустим, сделала, половина не стала делать по ряду причин. В том числе и они не могут заплатить. Это уже не реформа. Половинчатая реформа – это не реформа. Значит, она не получилась, значит, надо что-то делать либо другое, либо государству выделять все-таки деньги для тех людей, которые это не могут делать. И делать это сплошняком, что дешевле в десятки раз, если делать это подушно, по
строению. Когда вы говорите «делать это», что вы имеете в виду?
Допустим, ту же самую работу кадастровых инженеров оплачивать, которые будут определять границы.
То есть хотя бы определить границы и определить, где конкретно на каждом участке, а не только у тех, у кого есть деньги.
Да, должно быть сплошняком. Как это было при Екатерине II, а там была более массовая реформа. Там вообще, представьте, Россия, она состояла из крестьян вся, и там надо было все там установить границы и многое сделать. И делалось это за счет царской казны, потому что прекрасно понимали, что сами люди это делать не будут за свой счет, да и денег у них нет в большинстве. Там графья могут сделать, а, извините, крестьяне не могут сделать. Поэтому государство здесь должно подключиться на софинансирование вот этих работ. Но государство, вот опять говорю антигосударственную вещь, у нас хитрое и жадное. То есть оно вкладываться не хочет, хотя вкладывается-то оно не просто так, вкладывается в людей. А садовод – это лучший гражданин нашей страны, потому что он обременен недвижимостью. Значит, он не пойдет на баррикады, он поедет сажать и поливать огурцы, да? Вот для государства, вот представьте, вы государственный деятель. Вам надо людей, извините, голодранцев, которые бегают, как вот по Риму, дайте нам хлеба и зрелищ, или который не требует от вас ничего, уехал на дачу и сам себя кормит, заготовки делает, выращивает что-то. Вот он лучший гражданин страны. И если бы я, допустим, был президентом, я бы землю по максимуму раздал бы людям и помог бы на этой земле осесть, чтобы они платили, да, платили налог, если надо платить налог, но желательно не обременительный. И они бы стали, извините, владельцами части государства и были бы лучшими гражданами.
Вы прямо сейчас описываете ситуацию с Российской Федерацией 2018 года и президентом Путиным. Ему пожаловались, что земля в Московской области слишком дорогая. И вот, пожалуйста, 2019 год, а земля становится в 3 раза дешевле. Разве это не подарок садоводу?
Ну, с одной стороны, может быть, и подарок, но, в принципе, допустим, налог на землю, который у нас отталкивается от ставки земельного налога и кадастровой оценки, которая явно несправедлива.
Ну вот кадастровую оценку уже в Московской области пересмотрели?
Пересмотрели. А как ее делали? Ее же делали-то от фонаря. Никто ж не выезжал. Оценщики. Вы когда-нибудь в своей жизни видели оценщика? Вот я ни разу не видел оценщика в поле. Да?
Нет, оценщиков в поле, конечно, не видел.
Ага. Ну, зато эти оценщики сидели за компьютером и листали сайты объявлений, почем там продается земля, чтобы сделать среднеарифметическое на калькуляторе и выставить вам кадастровую.
Ну, разве это не разумный подход?
Это не разумный подход.
А какой разумный?
Разумный подход действительно оценивать землю реально. Для этого надо выехать. Понимаете, для этого надо совершить работу. Вот
подождите, почему... с вашей точки зрения, кадастровая стоимость земли не должна быть такой, сколько земля стоит на рынке?
Она должна быть такой же, которой стоит на рынке. Но в большинстве случаев значит, кадастровая оценка, которую сделали, она превышает рыночную стоимость. И очень многие владельцы земли готовы... Да, давайте государство пусть у нас... Раз оно сделало такую кадастровую, пусть оно у нас выкупает эту землю. Государство не хочет, как я уже сказал, но хитрое и жадное. И вот то это
вот
все...
Пример, который я вам предлагаю, это не попытка сказать, что государство не только хитрое и жадное.
Но еще и глупое часто, потому что все-таки лучше не сгонять людей с земли, как сейчас это происходит. Ведь многие садоводы, они дошли до того, что они уже не могут повысить, ну, скажем так, вот те самые платежи, которые они сейчас делают, у них просто денег нет. Поэтому следующим шагом будет просто массовое бросание земли. То есть они бросили землю, и они перестали платить налоги, они перестали быть хорошими гражданами.
Смотрите, давайте тогда попытаемся понять. У каждого есть квартира, да, и есть налог на недвижимость, ну, за квартиру, который платят, а он обычно небольшой. И многие садоводы как раз и говорят, вот у меня есть квартира, а у меня есть участок с домиком, но за домик с участком я плачу ого-го сколько, а за квартиру намного меньше. Так давайте я там буду платить мало. Но ведь правильно, это другой выход. За квартиру надо платить больше.
Ну, здесь я не буду спорить, где надо больше, где надо меньше платить. Я считаю, что государство, например, вот тем же дачникам, то есть владельцам 600-ок, должно вообще-то по справедливости доплачивать, потому что в свое время мы взяли нарушенные земли. Никогда под дачи, под садоводческие и огородные товарищества не давали землю на пашне. Всегда, там, еще при советской власти, это обязательное было условие, что земля, не подлежащая использованию в сельском хозяйстве, да, вот она выдавалась. Что у нас не подлежало для использования в сельском хозяйстве? Там какие-то бывшие свалки.
Да.
Там, вот у нас было в 78-м году, это развалины кирпичного завода. Вы представьте на секунду, что мы его снимали, вот этот слой битого кирпича и глины, 1,5 метра. Вот представьте, 600-ок 1,5 метра вот этого снять.
Зачем представлять, я тоже участвовал.
А под ним подзол. Подзол фактически это пыль. И вот все эти годы, с 78-го года, мои родители, я, там, мои родственники, мы превращали этот участок в цветущий сад. еще не до конца, наверное, превратили, и мне но, до конца жизни.
Но, с другой стороны, приходит... государство вам подарило эту землю, по сути,
получается. Не подарило, оно... Что значит подарило? Кто такое государство?
Вы с этой земли теперь получаете мало того, что удовольствие, но еще и еду.
Земля ж только народная, не чиновников это собственность, поэтому не подарило. Мне досталось то, что положено было, вернее, моим родителям. И они всю свою жизнь вложили, чтобы превратить это в цветущий сад. В цветущий сад. А вообще-то, можете полистать законодательство других стран, особенно там, где такие давнейшие отношения в области mm-hmm. сельского хозяйства и земли. Везде, если я беру нарушенную землю и занимаюсь восстановлением нарушенной земли, государство мне приплачивает. То есть не я плачу налог, а мне приплачивают. В худшем случае с меня не берут вообще налог. А у нас, видите, государство, мы восстановили нарушенные земли, и с меня еще... Вот кто лучше работал, значит, тот больше и должен заплатить, выходит, да? Нет, я с этим не согласен. Я считаю, что рано или поздно мы придем к тому, что государство для того, чтобы максимально людей отправить на дачи, чтобы они максимально сами себя обеспечивали. Ну, раз вы, ну помните ведь в 80-х годах, почему стали массово дачи участки давать?
Потому что
государство, да, государство не могло обеспечивать. Вот государство мудро поступило. И раз уж мы не можем, давайте, ребята, сами. А и сейчас надо так же. Сейчас тоже не очень легкие времена, поэтому государство, если ты будешь нас сгонять с земли, если ты нас будешь облагать неподъемными налогами, мы просто уйдем с земли. И, извините, государству будет совсем неуютно на нашей территории. Придется его менять.
Кстати, ты даже так?
Ну, я имею в виду хорошими теми...
Предусмотренными законодательством.
Да, предусмотренными законодательством способами.
Скажите, а вот вы упомянули, как появились садоводы в Советском Союзе. И многие полагают, что садовод – это вообще такое понятие социалистического лагеря. А сейчас же социалистического лагеря нет. В мире вообще садоводы где-то остались, кроме Российской Федерации?
Везде они есть. Это вообще байка, что садоводы есть только в России. Слушайте, ну, в Германии, и в бывшей Восточной Германии, и Западной Германии есть дачные кооперативы садоводческие. Там, правда, земли поменьше. И там очень четкие и суровые иногда правила. Например, в той же Германии, там, ну, обычно по 3 сотки.
Там-то домиков практически не бывает.
Дают и домик... Нет, бывают домики, но домик исключительно для того, чтобы хранить инвентарь и прятаться от дождя. Если вы там начнете жить или даже оставаться на ночь, придет полицай и скажет вам «Ахтунг-Ахтунг» и оштрафует вас на определенную сумму. Так что там очень строго. То есть это не для жилья, это не поселок, это именно для выращивания растений и для дневного времени. Провождение. Или, допустим, возьмем Англию. Вы знаете, вот сейчас у нас рушат в городах садоводческие товарищества. Там, вот, в Нижнем Новгороде большие проблемы, потому что в Нижнем Новгороде внутри города огромное количество садоводческих товариществ. И власть говорит, нечего тут, мы тут построим лучше, ух, а вы давайте выматывайтесь куда-то. А вот, например, в Лондоне, я там не был ни разу, но я просто знаю, там есть недалеко от Гайд-парка просто вот садоводческое товарищество по 2-3 сотки. Там наш соотечественник Жорес Медведев, у него там дача, я вот по его рассказам знаю. Он там клубнику выращивает, и там много ирландцев, которые картоху выращивают. Там все смеются над ирландцами, потому что вы в центре Лондона выращиваете картоху? Да, выращиваем картоху, потому что мы, ирландцы, любим картоху. И там не пытаются это отнять. Это считается, ну, неким таким вот, неким милым таким дополнением к городу. Вот эта маленькая зеленая зона.
Последние полминуты нашего разговора, я не могу не задать этот вопрос. Вы вот так про картоху, про милую... дополнение. А многие уверены, что вот сейчас как раз то, что раньше назывались садоводствами, превращаются в дачные участки, когда люди перестают что-то высаживать, устраивают газон и жарят там мясо.
Я думаю, вы бывали на, скорее, таких богатых участках, недалеко от крупного города, такого города, как Москва.
Общего правила нет.
Если мы отъедем, например, в Псковскую область, вы увидите совершенно иную картину. В Псковской области, в Тверской области, в Тамбовской области люди прекрасно выращивают и живут с этого, особенно пенсионеры. Просто пенсионеру для того, чтобы получить то самое разнообразие там, фруктов, овощей, ягод, салатов, салатиков, всякие зеленушки, ему надо иметь участок. Он этого в магазине просто не купит. Он мало того, что себя обеспечит, он обеспечивает всю свою семью. Иногда там своих безработных детей, там, малолетних внуков, правнуков. То есть, понимаете, для него садоводческое товарищество — это единственное, что дает ему стимул к, вот, к нормальной какой-то радостной жизни. И руки прочь, господа чиновники и депутаты от садоводческих товарищей. Если вы отнимете у людей последнюю радость, ух, я вам не завидую.
Андрей Туманов, основатель газеты «Ваши 6 соток», председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России». Что мы там сейчас идем тяпать и работать граблями?
Я иду тяпать, работать граблями, высаживать томаты, ухаживать за своими растениями. Если бы у меня было побольше времени, я бы столько бы еще много сделал. Но, к сожалению, только выходной день один.
А наша беседа закончилась. Спасибо.